поклонник. Совместный проект «Радио Логос Рязань» и регионального отделения Императорского православного палестинского общества.
Тех, кто едет по святым местам, сегодня часто называют паломниками. Но издревле на Руси их называли поклонниками. Ведь они едут поклониться Богу в святых местах. В те далекие времена поклонники чаще всего отправлялись на святую землю, в Палестину и ее окрестности. В нашей программе и мы становимся поклонниками. Мы отправляемся поклониться Богу и Его святым в библейские земли.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши любители паломничеств. Это программа «Поклонник». Мы постараемся поговорить о том, о чем еще не успели. Об этих местах нам расскажет наш гость, священник Евгений Алёнин, член регионального отделения Императорского православного палестинского общества. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Оксана Шилова. Батюшка, куда отправимся сегодня?
Ну, сегодня мы с вами поедем, получается, уже последний город, в котором мы не были и где есть свои святые места на святой земле, это город Хеврон. Мы проехали и сколесили практически крестообразно всю святую землю, побывали на севере, на западе, востоке и, конечно, в центре, в Иерусалиме, а теперь отправились на юг. И в прошлом выпуске мы были в Вифлееме, теперь мы из Вифлеема едем в сторону Хеврона. Еще одно такое небольшое интересное местечко с точки зрения археологии и истории – это гидросооружение своего времени, так называемые пруды Соломона. Квадратные, крупные сооружения, типа таких накопительных прудов, которые обеспечивали водой еще 3000 лет назад и Иерусалим, и впоследствии и Родион тот же самый.
Ну, зная нехватку воды в этой местности, да, и вообще особые климатические условия, в которых, наверное, необходимы вот эти запасы воды, да, наверное, все-таки это такое особое место было.
Да, очень важное.
Того времени.
Очень важное. Там И вот мы приезжаем в Хеврон, который сам по себе еще интересен тем, что он расположен на такой гористой местности, собственно, как Вифлеем, да, вот как раз вся эта часть Палестины, где мы едем. И сам Хеврон вообще расположен на высоте 950 метров над уровнем моря, достаточно высоко. Мы можем и должны посетить в первую очередь гробницы патриархов ветхозаветных, а также дуб Маврийский. В общем, это город, который связан вот именно с Ветхим Заветом, поскольку в Новом Завете Хеврон, насколько мне известно, вообще не упоминается. Разве что, опять же, с ветхозаветными лицами. Надо сказать, что вообще Хеврон – это очень древнее поселение. Оно здесь было еще в 3-м тысячелетии до Рождества Христова. В то время как Авраам, мы знаем, жил, вероятнее всего, за 1800 лет до Рождества Христова. То есть Хеврон к тому времени уже существовал, что неудивительно, поэтому что вот этот город упоминается в книге «Бытия». Уже в 13 главе мы читаем о Хевроне. Ну и, наконец, самый известный, наверное, такой эпизод из истории Хеврона ветхозаветной – это то, что Хеврон удостоился быть столицей Израильского царства. У царя Давида Хеврон был главным городом в течение 7 лет, первых лет его правления, пока он не завоевал у иусеев Иевус, их столицу, которую преобразовал в Иерусалим, куда и была принесена столица.
Батюшка, мы не раз сталкивались с тем, что какие-то гробницы древние существуют и там, и иногда не всегда достоверные есть сведения о том, кто же в этих гробницах находится. Но вот вы сказали, да, гробницы патриархов, которые жили за несколько тысячелетий до Рождества Христова. Вот есть ли уверенность, что это действительно они?
Да, с высокой долей вероятности это именно те самые гробницы, по той простой причине, что это само место почиталось вот прямо с тех самых пор. И над этой пещерой под названием Махпела, напомню еще раз ее название, в переводе означает «двойная». А может быть, в том смысле, что нужно переводить, что там пещера двойная, и одна глубже другой. Так вот, это место почиталось на протяжении очень многих веков, еще задолго до Рождества Христова. И очень может быть, что еще с того момента, как здесь Авраам эту пещеру выкупил. Евреи всегда, видимо, знали это самое место, и когда уже потом вернулись из египетского плена, это место, очевидно, должно было быть обустроено. Но уже ко времени пришествия Спасителя, незадолго до его Рождества, Ирод Великий здесь сделал целое святилище под открытым небом. Получился такой у него грандиозный комплекс, ансамбль, который включал в себя 6 кинотафов. Ну, то есть это гробницы пустые, Почему пустые? Ну, потому что кости, конечно, уже там, они на очень большой глубине. Но вот все-таки были поставлены такие кенотафы. И впоследствии уже это место тоже не прекращалось его почитание. В византийское время там была построена церковь. Впоследствии, в VII веке, когда пришли арабы, они там построили, преобразовали это все в мечеть. Дальше пришли крестоносцы, преобразовали опять христианский храм. Дальше пришел Бейбарс, преобразовали опять в мечеть, но он еще там два минарета добавил. Вот так оно периодически переходило из рук в руки, это место. Тем более, что, думаю, многие из наших слушателей знают, что в исламе Авраам и Иаков, вот эти ветхозаветные праотцы тоже почитаются.
Поэтому тоже особое место для них было.
Да, это для них тоже святое место, для нас святое место, но, ясное дело, для иудеев. Это опять вот такой перекресток трех религий, как и в случае с Иерусалимом, с храмовой горой в Иерусалиме. Ну и по этой причине, может быть, получается так, что и здесь Хеврон такой же взрывоопасный на сегодняшний день, как и тот же Иерусалим, храмовой гора. То есть здесь периодически случаются сильные стычки, мятеж. Из-за этого некоторые поклонники не могут туда проехать. Мне самому довелось так попасть, что наш автобус вынужден был просто не ехать туда. Позвонили гиду, сказали, что там очередная стычка началась.
Неспокойно, да.
Неспокойно, и могут забросать камнями автобус. Ну, так, по крайней мере, было несколько лет назад. И, насколько я знаю, оно может быть так и сегодня. И поэтому автобус развернулся, поехал, заменили нам другое место, сделали, а в Хеврон мы уже в итоге не поехали.
То есть нельзя быть уверенным, что посетишь это место, если даже и прибудешь на Святую Землю.
Так, к сожалению, так. Такая вот горячая точка. Все в руках Божьих. В какой-то момент там может быть и точка холодная, и Господь сподобит попасть туда и посетить вот эту пещеру Махпила. Она до сих пор, получается, стоит, этот комплекс святилища. Арабы его называют Харам Аль-Халиля, что переназначает святилище друга Божия. Естественно, намек на Авраама. Однако там похоронен не только он. И сегодня там молятся не только мусульмане, но и могут прийти также и иудеи. Часть здания отделена, у них есть отдельный вход, и там у них своя синагога. Что же себе представляет это здание? Там три части таких нефа продольных. В центральной части кенотафы Исаака и Ревеки под балдахином средневековым. Спуск в крипту, который всегда закрыт. Там еще помещение с кенотафами Авраама и Сарры. Отдельно есть, где как раз находится синагога. И через крытый двор мы можем пройти к кенотафам Иакова и Лии. Насчет Иакова такая заковыка в том, что мы говорили с вами, когда ездили в Сихим, это в районе Самарии, да, то мы говорили, что там гробница Иакова как раз, скорее всего, находится. И вот это тоже еще одна горячая точка. Но это место более подлинное, а вот в Хевроне это такое уже более позднее предание, оно все-таки не соответствует Священному Писанию, пожалуй. Когда заходим в здание, мы видим даже не сами кенотафы, а эдакие пирамидки, прямо как будто бы мини-здания под крышей, и они увенчаны шлемообразными навершиями из красно-белого камня, построены такие стены с поперечными полосами, меняющимися. И вот сверху сам кенотаф, он покрыт шелковым покрывалом, каждый золотым шитьем. Причем, соответственно, у мужчин зеленый, а у женщин пурпурный. Но это уже, я так понимаю, мусульманская традиция, может быть, уже более поздняя. И считается, что здесь же как раз похоронены Адам и Ева. И там можно в одно окошко заглянуть и увидеть вот в глубине, в крипте, который спуск закрыт, увидеть, там горит негасимая лампадка. И вот считается, что это как раз место погребения Адама и Евы. Я в то же время напомню, что мы когда были в храме Гроба Господня или Воскресения Христова в Иерусалиме, то видели там даже особый предел, часовню, посвященную гробнице Адама. Есть еще такое предание в одном из иудейских старых апокрифов, которое поддерживает с некоторыми учеными сегодня, и оно примеряет две вот версии, где же Адам был погребен. Там рассказывается о том, что Адам был похоронен сначала в Хевроне, и именно поэтому пещеру Махпила купил Авраам, зная о том, что вот, скорее всего, там был первый человек похоронен, и Господь ему открыл. И когда уже случился всемирный потоп, то Ной якобы забрал череп и две кости на ковчег, чтобы их спасти. И потом он их принес вот на то место, где в конечном счете потом вырос Иерусалим. Но вот так это или нет, мы не знаем. Конечно же, это все слишком давняя история. Как бы там ни было, достаточно красивая, интересная история, потому что, с одной стороны, мы видим как раз череп и две кости под распятием Господа, и тогда это логично, что под Голгофой в храме Роба Господня находится часовня, почитаемая как место погребения Адама. С другой стороны, в Хевроне можем тоже поклониться Адаму и Еве, и там есть еще своя сопутствующая этому красивая легенда о том, что уже из этого погребения есть подземный ход в Эдемский сад. Ну, к этому мы уж, конечно, можем отнестись только с улыбкой, потому что Царство Небесное, оно внутри нас должно быть, и мы такого царствия ждем. А рай, он, да, может, был на земле, но теперь-то где он? Вряд ли под землей где-то там закопан.
Вряд ли просто так можно туда попасть, да? Пройти лишь по каким-то дорожкам.
Да, конечно. Коль скоро Хеврон связан с Авраамом, что он там купил эту пещеру и был погребен, и потом его сыновья и с их женами, то надо вспомнить о том, что именно в Хевроне находится дуб. Тот самый дуб маврийский, у которого Авраам встречал Бога в виде трех странников, трех ангелов, как нас учат святые отцы, толкует эпизод. Вот в связи с этим как раз почитается еще два места в Хевроне, есть там два дуба. Но один из них расположен на католическом участке, это еще даже не доезжая до Хеврона, в 3 километрах, там археологическая зона, которую раскопали в 20-е годы 20 века, и мы там можем увидеть остатки языческого еще святилища времен 9-12 веков до Рождества Христова. Дальше Ирод Великий начал на этом месте строительство еще одного комплекса, помимо пещеры Махпела. При императоре Адриане Римском, уже, то есть после распятия Господа Иисуса Христа и его воскресения, в 2 веке по Рождеству Христову, здесь был построен языческий храм Гермеса и устроен рынок народов. Царица Елена построила здесь храм. И очень интересно, что царица Елена, она как раз построила именно храм Рождества Христова в Вифлееме, храм Воскресения Христова в Иерусалиме и храм Вознесения на Елеонской горе, и вот храм вот этот самый в Хевроне. И вот как раз остатки этого храма найдены, и они сейчас находятся вот в этой археологической зоне, где католики там устроили тоже свою часовню и показывают, помимо прочего, колодец Авраама древний и дуб маврийский, но на самом деле это скорее даже не дуб, а некий тиверинф. И вот чаще всего говорят сегодня о том, особенно, конечно, мы должны говорить о том, что это и не тот самый дуб маврийский, и вообще это не дуб.
То есть это другое дерево какое-то?
Да, это и другое дерево по своему составу. Мы больше склоняемся и верим в то, что подлинный маврийский дуб, он находится на нашем участке. И вот, конечно, одно из важнейших мест для любого поклонника из России в Хевроне – это русский участок с дубом маврийским, который был приобретен отцом Антонина Капустина, одним из первых в числе его многих покупок.
Ну вот давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу, и о русском участке мы поговорим после музыкальной композиции. Возвращаемся, дорогие друзья, но не в студию «Радио Логос», а возвращаемся в город Хеврон на Святой Земле. Именно сейчас мы там находимся и находимся на русском участке, чтобы увидеть тот самый маврийский дуб, о котором повествует нам Библия, где Авраам встречал трех ангелов, в которых потом, как в дальнейшем нам толкуют святые отцы, это был Бог, получается, в трех лицах. Такое видение Троицы уже было в Ветхом Завете. Об этом нам рассказывает наш гость. Член регионального отделения Императорского православного палестинского общества, священник Евгений Аленин. Батюшка, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Так какова же история этого участка?
Ну вот участок был одним из первых приобретен отцом Антонином Капустиным в 1868 году. Вскоре после того, как он был назначен начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, на Святой Земле. И надо сказать, что очень интересная была покупка этого участка, потому что ведь это же все были, как и сейчас, а тогда тем более земли арабские, и турки, они вообще очень не хотели что-либо продавать, поэтому отцу Антонину, известно, помогал один турок, который скупал участки. Вот он купил в данном случае этот участок, а уже потом за символическую плату, там, за 1 рубль, передал русской духовной миссии. То есть был такой закон, что не разрешалось продавать не мусульманину или что-то в этом роде, я уж точно сейчас не помню, но вот чтобы обойти вот эти законы и как-то все-таки что-то приобрести, вот отец Антонин использовал такого помощника, звали Якоб Халеби, помогал как раз отцу Антонину, и, насколько я знаю, он потом впоследствии крестился, стал православным. Так что были свои люди у нас, находились, Господь посылал, и вот так послал тоже отца Антонину, этого раба Божия Якова. И когда участок купили, то там первым делом построили двухэтажный дом для того, чтобы можно было поклонников принимать. Отец Антонин радостно писал про это здание: «Дворец наш маврийский безукоризненно хорош». Очень ему нравился. И он там даже построил себе еще рядом башенку. Ну, даже не то, что башенка, а настоящую башню. Хотел он заниматься какими-то даже астрономическими исследованиями. Обсерваторию там устроил, такую своеобразную в свое время. Там с подзорной трубой там рассматривал небо.
Как древние волхвы, да?
Да. Ну и дальше, конечно, первое, что мы видим, все-таки это храм. Но храм был построен уже попозже, при следующем начальнике миссии, архимандрит Леонид. Он построил в 1908-14 годах. И из-за начала Первой мировой войны храм не смогли сразу осветить. Но впоследствии сам отец Леонид, он уехал в конце 17-го года на поместный собор в Москву, и там в 18-м году он почил. И в итоге так и не вернулся. И тут как раз прервалась из-за революции в России связь русской церкви, московской патриархии с Святой Землей. И вот так получилось, что очень многие строения русской духовной миссии, они отошли к русской зарубежной церкви, которая, в свою очередь, отделилась от основной церкви в России и образовалась за границей в эмиграции. Это длинная история. В общем, надо сказать о том, что храм в Хевроне, он был освящен только в 25-м году, принадлежал зарубежной церкви, и только уже вот в 1997 году его передали Московской патриархии. Ясир Арафат здесь вот посодействовал как раз после визита патриарха Алексея II. И вот этот храм, он достаточно большой, просторный, вмещает до 1000 человек. И очень жаль, что там так редко, наверное, бывает такое количество человек. Там даже 3 престола. Центральный, соответственно, освящен в честь святых праотец, что вполне логично. Мы как раз находимся в первую очередь на земле святых праотец Авраама. Также и сюда и Адам относится, начиная от Адама, Адам, Ной. Мы их память совершаем в воскресенье, которое выпадает за 2 недели до Рождества Христова. В следующее воскресенье, предшествующее, мы совершаем память святых отец уже и потом само Рождество. Также здесь почитается как отдельный праздник, это День Святой Троицы, именно за дуб Маврийского. И вот в честь Троицы освящен правый престол, а левый – честь святителя Николая Чудотворца. И замечательно, что сегодня, нельзя не сказать об этом, в этом храме ключарем является наш клирик Рязанской епархии, я думаю, многим слушателям достаточно известный, иеромонах Амвросий Игнатов. Вот отец Амвросий может с нами поделиться о том, как же там в Хевроне. Ну, вот могу рассказать о том, что зимой там достаточно прохладно. Конечно, ну, смотря с чем сравнивать, не с нашей зимой, если сравнивать, а все-таки там нет должного отопления. Да, и поэтому зимой они там совершают богослужение вот в декабре-январе в маленьком домовом храме, который расположен непосредственно в том самом доме, что был построен еще отцом Антонином Капустиным. Ну и сам дуб находится на том же русском участке, дуб Маврийский, что он сегодня из себя представляет. Он такой раскидистый, очень древний, сразу заметно. Его обнесли немножко решеточкой, такой сеточкой, и для того, чтобы слишком близко не подходили особо яростные поклонники, которые хотят что-нибудь от него отщипнуть и с собой привезти без разрешения. А то он, бедненький, так-то уже достаточно в плачевном состоянии все-таки находится. Есть даже такая легенда, что, мол, если когда дуб близко засохнет, значит, все, конец света. Ну, конечно, не стоит к этому особо серьезно прислушиваться. С другой другой стороны, надо сказать, что дуб больше стал загибаться, к сожалению, от ошибки. Потому что отец Антонин рядом посадил еще два дубка молодых, назвал их, по-моему, Авраам и Сарр. Но они как раз стали забирать на себя еще часть питательных веществ из почвы. Ну и, конечно, наверное, другие какие-то проблемы есть. В общем, они решаемы и решаются в настоящее время, насколько я об этом знаю. Ну и еще я добавлю, что интересен этот участок тем, что там есть несколько древних гробниц. Вот еще даже что. Там раскопали гробницы времен Господа Иисуса Христа, по которым как раз можно составить представление, как выглядела и гробница самого Спасителя. Это пещерка, вход в которую в два раза ниже среднего человеческого роста. Мы туда заходим, и внутри там можем увидеть также так называемые локулы, ниши, углубления, в которые складывались косточки. Есть еще по коридорам, если пройти, зал побольше, видимо, для каких-то погребальных церемоний. Так что вот по этим гробницам можно составить общее представление. И вот вы видите, что получается, мы на Святой Земле, побывав, можем не только помолиться, прикоснуться, но и, посмотрев все, лучше начинать представлять себе то, о чем говорится в четверых Евангелиях. Поэтому и говорится, что Святая Земля – пятое Евангелие.
Батюшка, ну получается, что сегодняшний наш эфир – это некое подведение итогов всего проекта. Целый год мы путешествовали по Святой Земле, побывали во многих местах, увидели и узнали о том, где находятся те или иные святыни и с какими событиями они связаны. Но опять же мы понимаем, что все-таки большую роль в возможности пребывать на Святой Земле, конечно же, сыграло и Императорское Православное Палестинское Общество, и Русская Духовная Миссия. Поэтому, наверное, может быть, стоит о них еще раз поподробнее вспомнить. Каково же все-таки присутствие русского духа на Святой Земле?
Вы знаете, я опирался во многом при подготовке наших передач, вот вспоминая какие-то вещи, на несколько книг очень известного члена Императорского Православного Палестинского Общества уже нашего времени, Николая Николаевича Лисового, такой член Союза писателей России был, доктор исторических наук, он почил, по-моему, 2 года назад, и в его книге «Откровение с той земли» он как раз говорит, вот как же символично получилось, отец Антонин Капустин, ну и там другие начальники миссии, да, вот эта русская духовная миссия, она как будто бы осенила крестным знаменем всю Святую Землю. Получается, у нас на севере, в Магдале, есть подворье небольшое, но там еще есть также дом паломника, гостиница в Тивере или Твери, нынешнее название ее. Мы говорим о том сейчас, что на юге у нас теперь вот Хеврон мы видим, и в Вифлееме у нас еще есть дом паломника для поклонников. На западе, то есть на Средиземноморском побережье, есть подворье в Хайфе, храм пророка Ильи, и чуть южнее, в пригороде Тель-Авива, в Яффе, подворье на месте, где гробница правен Тавифы. Есть и также подворье в Иерихоне, это восток, возле реки Иордан, как раз совсем недалеко от места, где можно погрузиться в воды этой реки, Вифовара, как раз, которая может быть даже подлинная, о чем мы как раз говорили еще в самом начале нашего проекта, год назад почти. Наконец, у нас подворье русской духовной миссии, они находятся в самом центре, в самом сердце Святой Земли, в Иерусалиме, в Святом Граде. Это и Александровское подворье, как раз с Императорским православным палестинского общества, в первую очередь, да, исторически, по крайней мере, так было. И Горницкий монастырь, и не можем мы не вспомнить о храмах на Елеонской горе в честь Марии Магдалины и в Вознесенском монастыре. И все как раз либо рядом с какими-то святыми местами, либо даже включающие в себя те или иные особые евангельские, библейские места в целом. Это замечательно. Вспоминаются сразу слова отца Антонина по поводу того же Хеврона, о котором мы сегодня говорили. Какая благодать досталась в наши руки. Вот все это можно отнести, пожалуй, ко всем местам, о которых я перечислил, к нашим подворьям. Это замечательно, что мы в таких местах святых возносится молитва о земле русской, в том числе нашей земле рязанской, и в то же время места, где мы можем и поселиться, и помолиться сами, приехав туда, устроиться также в быту. Но в то же время хотелось добавить, что ведь если мы говорим об Императорском православном палестинском обществе, еще добавить хотелось бы, что оно решало задачи и в то время, и сейчас решает не только и не столько прием поклонников из России, это именно русская духовная миссия, ее дело духовное, молитва, прием тех же поклонников, экскурсии для них. Но а что касается и ППО, то наше общество, оно решает задачи такие, скорее, просветительские, научно-исследовательские, и старается вот в таком направлении. В свое время в той же Святой Земле мы видим обществом были построены школы для арабских детей. И в Назарете сохранилось здание до сих пор, жаль, что школы там, к сожалению, русской сейчас нет. И в Бет-Джале, пригород Бифельем, о чем мы говорили в одном из предыдущих выпусков. И кроме того, вот эти школы, они ведь как раз тоже внесли свой вклад в то, что в итоге есть еще больше сегодня православных арабов. То есть христиан стало больше благодаря этой миссии. И миссия общества, она и сегодня направлена на то, чтобы защищать христиан на Ближнем Востоке. Можно вспомнить, как, например, не так давно представитель общества Сергей Вадимович Степашин участвовал в освобождении монахини монастыря Маалюля, которые были захвачены террористами на территории Сирии, исламистами. Мы можем вспомнить с вами о том, что и сегодня общество так или иначе по мере сил и тех ресурсов, которые сегодня у него есть, старается нести вот этот свет христианской веры и занимается гуманитарной деятельностью, благотворительной. А христианам им вообще никогда нам легко не жилось, если мы мир в целом берем во все времена. И, конечно, очень важна миссия не только отсюда туда, но и оттуда сюда, в том смысле, что здесь уже наша задача, тех, кто здесь находится, это научно-исследовательская деятельность, какие-то открытия архивных документов о деятельности самого общества, о существовании русского присутствия на той земле и вообще об истории с той земли, святынь, которые там есть, христианских, в первую очередь, конечно. И, кроме того, это на просвещение, знакомство с святыми местами, собственно, то, чем мы с вами и занимались в рамках нашего проекта.
Ну да, и напомню, что проект «Поклонник» — это как раз совместный проект «Радио Логос Рязань» и регионального отделения Императорского православно-палестинского общества. Надеемся, что мы хотя бы небольшую долю, да, вот этого просветительского момента вынесли благодаря вот этому проекту. Батюшка, я благодарю вас за тот труд, который вы понесли в рамках проекта «Поклонник». Все-таки на протяжении целого года мы путешествовали по Святой Земле и настолько подробно, насколько, наверное, это возможно, мы обсудили все святые места, особые храмы, монастыри, в которые заглядывали. И, конечно же, мы понимаем, что даже если кто-то попадает на Святую Землю, наверное, за одну поездку невозможно охватить всю Святую Землю, поэтому благодаря вот этому проекту, может быть, хотя бы аудиопутешествие тоже поможет нам и сориентироваться, и проникнуться Духом Святой Земли. Я благодарю нашего гостя, священника Евгения Алёнина, члена регионального отделения Императорского православно-палестинского общества.
Спасибо всем, Христос. И хочется закончить поэтическим переложением из книги того же Лисового. «Подвязахся скорбный из подобия, мя Бог великих видите святынь, и поклонился при Господнем гробе молитвами святых его. Аминь».
Поклонник. Совместный проект «Радио Логос Рязань» и регионального отделения Императорского православного палестинского общества.